Вы помните, следуя 9 главу книги Даниила, мы коснулись двух ценных уроков, раскрывающих тесную взаимосвязь между Божьим Словом и молитвой. Мы увидели, что жажда постигнуть Божье Слово, которое соединяется с верой и желанием увидеть исполнение Его обетований, ведет не только к молитве, но наполняет ее истинным содержанием. Поэтому, если вы хотите узнать, насколько хорошо вы знаете Бога и дорожите Его славой, посмотрите на содержание своей молитвы. Она говорит о вас гораздо больше, чем вы привыкли думать о себе. Именно об этом мы подробно размышляли на протяжении двух последних воскресений. Сегодня, завершая исследование этой 9 главы, мы коснемся еще одного важного урока, о котором уже сегодня брат говорил. Слово Божие не только ведет нас к молитве и определяет ее содержание, но очень часто именно через Слово Божье мы получаем ответ на наши молитвы. Чтобы глубже и нагляднее постигнуть этот урок, давайте вместе с вами посмотрим на Божий ответ, который Даниил получил в ответ на свою молитву. Вы помните, 9 глава начинается с того, что побудило Даниила молиться. После этого описывается сама молитва Даниила. И здесь мы подходим к концу данной главы, где Даниил описывает ответ на данную молитву. Данная часть главы начинается с того, что Даниил кратко суммирует свою просьбу в молитве. В 20 стихе сказано: «И когда я еще говорил и молился, исповедал грехи мои и грехи народа моего Израиля и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о святой горе Бога моего. Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетел, коснулся меня около времени вечерней жертвы». Это событие настолько потрясло Даниила, что он запомнил многие детали того вечера. Он говорит, что данное событие произошло во время молитвы, а точнее, во время вечерней жертвы. Мы не знаем, как долго Даниил продолжал бы возносить свою молитву к Богу, если бы в определенный момент ее не прервал ангел Гавриил. Мы видим, что его молитва была необычной. Находясь под глубоким впечатлением слов пророка Иеремии, о чем он говорит в самом начале главы, он исповедал грехи свои и грехи своего народа, и в этой молитве он умолял Бога о святом городе его. Это поразительно. Он исповедал грехи народа, но главной просьбой его молитвы это был город Иерусалим. Посмотрите, он говорит: «Я исповедал грехи и повергал мольбу мою пред Богом о святой горе Бога моего». Мы видим, что главная просьба Даниила – это была святая гора Бога его. И как мы видим в контексте его молитвы, это был город Иерусалим. И молясь об Иерусалиме, он исповедал грехи. Это, кстати, очень ясно видно в его ходатайстве, где он неоднократно возвращается к этой теме. Посмотрите на фрагмент его молитвы после прославления или возвеличивания Божьей святости, праведности, справедливости, его верности. Даниил приходит к просьбе, там есть такие слова, 16 стих. «Господи, по всей праведности Твоей, да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего Иерусалима, от святой горы Твоей. Ибо за грехи наши и беззаконие отцов наших Иерусалим и народ Твой поругание у всех окружающих нас». Это, кстати, главная просьба Даниила в этой молитве. Он умоляет Бога отвратить гнев свой от города Иерусалима, который оказался в поругании из-за грехов народа своего. Поэтому, прося об Иерусалиме, он просит Бога простить израильских народ. В этих словах Даниил ясно создает важную истину. Грех никогда не бывает изолированным. Он оскверняет все вокруг. Как по причине греха Адама была проклята и осквернена земля, так и по причине греха Израиля Иерусалим оказался оскверненным и преданным проклятию. Поэтому молитва Даниила, просьба о восстановлении Иерусалима непосредственно связана с исповеданием грехов Израиля. Он понимает корень этой проблемы или корень проклятия его города. Через стих Даниил другими словами повторяет данную просьбу. 18 стих. «Преклони, Боже мой, ухо Твое и услышь, открой очи Твои и возри на пустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое, ибо мы повергаем моления наши пред Тобой, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие». Обратите внимание, и здесь восстановление Иерусалима остается центральной просьбой молитвы Даниила. Он, кстати, не просит о том, чтобы Бог вернул израильский народ в обетованную землю. Он просит о городе Иерусалима. Он просит, чтобы Бог обратил свой взор на данный город. И он обратил свой взор не по причине человеческой праведности, которая запачкана как одежда, но исключительно по причине его великого милосердия. И здесь закономерно возникает вопрос, почему не прощение народа, а восстановление Иерусалима становится главной просьбой Даниила? Почему, исповедуя грехи народа, его главная просьба является Божий город Иерусалим? И ответ на этот вопрос мы находим в 17 стихе, который стоит между этими двумя ходатайственными просьбами и раскрывает их подлинный смысл. Вы помните, 16-18 стихи, они раскрывают просьбу об Иерусалиме, и 17 стих находится в середине, это как бы форма хиазма, где он делает ударение, раскрывает причину, почему он молится об Иерусалиме. Послушайте, сказано: «И ныне услышь, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его, и возри светлым лицом Твоим на опустошенное жилище Твое ради Тебя, Господи». Причина, по которой Даниил просит ради Иерусалима, связана с тем, что в этом городе находилось Божье жилище. Он говорит: «Посмотри на опустошенное жилище твое и это сделай ради себя самого». Вы помните, когда Соломон построил храм, Бог поселился среди них, и это было продемонстрировано тем, что слава Божья в виде облака, она наполнила храм. Перед разрушением храма, согласно пророку Даниилу Иезекиилю, который был современником Даниилу и также находился в вавилонском пленении, он видит, как Божья слава перед разрушением храма покинула этот храм, а позже и Иерусалима. Но также было данному пророку Иезекиилю открыто, что настанет особое время, когда Бог вернется в Иерусалим и будет жить своего народа, и вновь описывает этот удивительный момент, как Божья слава, она возвращается туда. Кстати, это является главной темой видения пророка Захари, книги, которую мы с вами исследовали на малых группах. Помните, 2 глава, 10 стих сказано: «Ликуй и веселись, червь Сиона, ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь. И прибегнут Господу многие народы в тот день, и будут моим народом, и я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к тебе». Можно сказать, что пророчество об Иерусалиме было одна из распространенных тем пророков. И Даниил был знаком со многими из них. Если Даниил еще не были незнакомы слова пророка Захари, потому что он пророчествовал уже, по всей видимости, после смерти Даниила, было достаточно пророков, которых Даниил знал. Посмотрите на несколько пророчеств, которые были доступны Даниилу, так как эти пророки, они жили незадолго до самого Даниила, и, по всей видимости, Даниил читал их пророчества и слышал их, еще находясь в Иерусалиме. Например, Михея, 3 глава. Пророк Михея – это современник пророку Исаии. Они пророчествовали одно и то же время. Там есть такие слова. «Посему за вас Сион распахан будет, как поле, Иерусалим сделается грудою развалин, и город дома сего будет лесистым холмом». Но на этом история Иерусалима не заканчивается. Дальше сказано: «И будет последние дни, город дома Господня поставлено будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы». Кстати, самое интересное, подобные слова дословно говорит пророк Исаия. Современник, также и пророку Михеи. Посмотрите, 2 глава Исаии. Он говорит: «И будут последние дни, город дома Господня будет поставлено во главу гор и возвысится над холмами, потекут к ней все народы, и пойдут многие народы, скажут: придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима», описывая последнее время. Подобные слова, которые описывают восстановление Иерусалима, они также записаны в книге пророка Иеремии. Именно исследование данной книги, вы помните, побудило сердце Даниила к данной молитве. И в 3 главе там есть такое обетование, которое даровал Бог Израилю: «В то время назову Иерусалим престолом Господа, и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим, и не будут более поступать по упорству злого сердца своего». В то время назовут Иерусалим престолом Господа. Все эти тексты, которые мы прочитали, их намного больше, они говорят о том, что Бог не только восстановит Иерусалим, но также и поставит там свой престол. Другими словами, Иерусалим вновь станет Божьим жилищем. Из пророка Захарии мы узнаем, что данное обетование будет исполнено посредством Мессии, который язван Яхве, которого послал Бог Яхве. Он построит храм, где и сядет как царь и как священник. В Захарии 6 глава сказано: «И скажи ему так, говорит Господь Савов, вот муж, имя ему отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господень. Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем, будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим». Другими словами, он будет и священником, и царем, что не было в Израиле никогда. Царь не мог быть священником, и священник не мог быть царем, но в Мессии Яхве, который придет, соединиться то и другое. Итак, кто-то может спросить, какое все это отношение имеет к молитве Даниила? Посмотрите еще раз на содержание его просьбы. Он говорит: «И когда я еще говорил и молился, исповедал грехи мои, грехи народа моего Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о святой горе Бога моего». Он говорит о своей молитве, когда читал пророчество, они побудили его к молитве, и в этой молитве он повергал мольбу или просьбу об Иерусалиме. Божье обетование, оно наполнило его сердце, что оно побудило его молиться об Иерусалиме. Из этих слов мы можем сделать два очень ценных вывода. Во-первых, молитва Даниила была мотивирована Божьими обетованиями. Он просил именно о том, что Бог обещал совершить. Его молитва рождалась не из-за человеческих желаний, а из доверия Божьему Слову, так как Бог сказал в Своем Слове: «Однажды Он поселится в Иерусалиме среди народа». Именно поэтому он об этом и просил Бога. Но самое ценное мы видим в молитве Даниила: он в своей молитве искал не своего, он искал Божьего. Он искал Божьего. Им двигал не национализм, не стремление к тому, чтобы Израиль просто вернул свои земли, но желание, чтобы Бог вновь обитал в своем городе. Поэтому его молитва, она началась с Богом и завершалась Божьими интересами и Божьей славой. Поэтому, когда вы читаете его молитва напоминает, как размышление о Боге или курс теологии, где раскрывается удивительная природа Бога. Он молится, возвышая Бога, он молится, опираясь на Божье обетование, и он молится ради явления Божьей славы. Бог и его желания наполняли все его сердце. Именно это раскрывает нам сердце Давида. Послушайте, очень ценный урок. Даниил любил свой народ и любил свой город, потому что прежде всего он любил самого Бога. Его любовь к народу, его любовь к Богу, его преданная молитва или стремление молиться исходило из того, что он любил Бога и желал видеть его славу. И не случайно апостол Иоанн писал в своем послании: «Любящий Бога будет любить и все то, что принадлежит самому Богу». Именно в этом ценный урок для нас. Ходатайственная молитва рождается в сердце любящего Бога, который движим любовью к согрешающему, который принадлежит к Богу. Именно поэтому, помните, апостол Иоанн в первом послании, он пишет о том, что любящий Бога, он будет любить и родившего от Него. И после этого он, заканчивая данную книгу, он излагает учение, как эта любовь, она будет выражаться в ходатайственной молитве. Послушайте, 5 глава, 16 стих сказано. «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом и к смерти», то есть этот грех не говорит о том, что он является невозрожденным человеком, то написано: пусть молится и даст ему жизнь, то есть согрешающим грехом не к смерти. Очень просто. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, другими словами, он видит возрожденного брата, который совершает грех. Не сказано, он пойдет его, о нем расскажет кому-то. Или он побежит сразу его обличать. Но самое первое, что он сделает, он будет молиться. Почему он будет молиться ходатайственной молитвой? Иоанн раскрыл, потому что он любит Бога, а если он любит Бога, значит, он будет любить и все то, и всех тех, кто принадлежит Богу. Другими тех, кто рожден от Бога. Это мы видим в жизни Даниила. Любовь к Богу, она привела его к ходатайственной молитве за город Иерусалим, в котором должен будет вновь поселиться сам Бог. Итак, мы видим, что данная просьба Даниила раскрывает его сердце, которое было наполнено с любовью к Богу, и в ответ на это Бог открывает свое сердце по отношению к Даниилу. Написано: «Когда я еще продолжал молитву, муж говорил, которого я видел прежде видения, быстро прилетев, коснулся меня около вечерней времени вечерней жертвы и разумлял меня, говорил со мной и сказал: Даниил, теперь я вышел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний, и так вникни в слово и разумей видение». Кстати, некоторые используют эти стихи как доказательство того, что у ангелов есть крылья, ссылаясь на выражение «Гавриил быстро прилетел». Если Гавриил быстро прилетел, значит, у Гавриила были крылья. Однако само по себе это выражение вовсе не обозначает и не подразумевает наличие крыльев. Например, стрелы, пули и снаряды тоже летают и летают достаточно быстро, но крыльев они не имеют. Более того, когда ангелы являлись людям в Писании, мы находим, что они являлись в образе мужчины, и никто не описывает, что они являлись с крыльями. Кстати, некоторые люди разговаривали с ними как обычными. Представьте себе, когда к Марии пришел ангел перед Рождеством и сказал: «Радуйся, благодатная». Вы помните, она смутилась, но смутилась не от его вида. Она смутилась от, написано, его слов. Представьте себе, если бы крылатый пришел бы к Марии, и она обернулась и увидела, здесь крылатого стоит, Я думаю, она смутилась бы не от слова. Она, наверное, не услышала, что он говорит. Она бы побледнела бы от страха. Кстати, подобное было и с Захарией, и с другими. Мы видим в Писании, ангелы являлись в виде, в образе мужчины. Мы точно знаем, что крылья имеют серафимы и херувимы. Это особые существа, предстоящие непосредственно пред Богом. Что же касается ангелов, по всей видимости, они не описываются как крылатые существа. В книге Откровения мы вообще находим, что серафимы и херувимы не являются отдельными существами от ангелов. И ангел – это отдельно серафимы и херувимы, и отдельно он говорит об ангелах. Впрочем, это не является главным в данном тексте. Гораздо важнее – это Божий отклик на желание Даниила, выраженное в молитве. Писание подчеркивает, что еще в самом начале его прошение от престола вышло слово. Обратите внимание на 23 стих. «В начале моления твоего». То есть Даниил только начал молиться, как Божье слово, она выходит от престола. Другими словами, там на престоле Бог говорит слово для того, чтобы его дать для Даниила. Таким образом, когда Даниил только начал молиться, еще не успев произнести главное желание своего сердца, Бог уже посылает ему ответ. Это удивительная картина, когда Даниил обращается к Богу на земле, у престола на небесах начинается движение, иногда молитва действительно производит движение на небе, и когда земли поднимается фимиам молитвы, Бог через ангела Гавриила передает слово свое, чтобы Даниил мог уразуметь Божий ответ в отношении его просьбы, а точнее в отношении Иерусалима и народа, обитающего в нем. Таким образом, в тот момент, когда молитва Даниила, подобно фимиаму, наполняла место Божьего престола, Бог послал свое слово, чтобы оно, подобно фимиаму, наполнило сердце Даниила разумением. Это разумение должно было стать ответом на просьбы его в молитве. Именно в этот момент ангел произносит слова, раскрывающие сердце Бога. «Я пришел возвестить тебе, потому что ты муж желаний». Ты муж желаний. Переведенное выражение «муж желаний» буквально означает человек, вызывающий наслаждение, или человек весьма желанный. Ты весьма желанный. Важно отметить, что речь идет не о силе желаний Даниила, но о Божьем отношении к данному человеку. Иначе говоря, он человек желанный, глубоко возлюбленный том, в ком Бог находит свое удовлетворение. Этот акцент ярко передается в других переводах. Посмотрите, новый русский перевод или ESV английский. Здесь сказано, «Едва лишь ты начал молиться, был дан ответ, который я и пришел возвестить, потому что ты крепко любим». Ты крепко любим, подобно мы видим и Исви, он крепко, он сильно любим. Это принципиально меняет акцент текста. Ангел не говорит «ты человек с сильными духовными стремлениями», но указывает, что ты человек, которого Бог желает, которого Бог любит, в котором Бог находит удовлетворение. Ты крепко любим. И здесь мы подходим к важной богословской истине. Божий ответ на молитву основан не на качестве молитвы самого Даниила, но на характере Бога. Поэтому Бог даже послал ему ответ на его молитву тогда, когда он только начал молиться. И этот ответ был связан с тем, что он был крепко любим Богом. Подумайте, почему он назван крепко любимым? Это не из-за его безгрешности. Вы помните, он только что исповедовал, чтобы Бог исполнил просьбу над Иерусалимом не по причине их праведности. Он сам молился, говоря, прости нас, исповедуя грехи свои и народа. Он опирался не на причину своих заслуг, а потому, что его сердце было обращено к Божьему сердцу. Даниил искал не своего, а Божьего. Даниил любил Бога, и Бог по-особому любил его. Он молился о том, о чем заботился сам Бог, о святом городе, о своем имени, о своем присутствии среди народа. Таким образом, когда сердце человека ищет Божьего, Бог открывает свое сердце данному человеку. Вот почему еще до окончания молитвы Бог уже послал Даниилу ответ. Этот ответ был не потому, что Даниил правильно сформировал свою просьбу, а потому, что он был крепко любим Богом. Подумайте, хотите ли вы, подобно Даниилу, быть по-особому возлюбленным Богом? Хотите ли вы переживать особое расположение Бога, быть человеком, в котором Бог находит свою радость и удовлетворение? Для этого возлюбите и возжелайте того, что любит и желает сам Бог. Вы помните, на последней вечере Иисус Христос сказал ученикам: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня». Он говорит, любовь ко мне, она выражается в том, что человек соблюдает заповеди, имеет заповеди, он знает эти заповеди и соблюдает их. И дальше говорит, кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. Кто любит меня, тот будет возлюблен отцом моим. И дальше добавляет, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Поразительная картина. Наша любовь к Богу порождает любовь Божью к нам. Да, с одной стороны, мы переживаем безусловную Божью любовь, когда Бог любит нас без всяких условий. Он прежде возлюбил нас, когда мы были грешниками. Но есть особая Божья любовь, которая проявляется к тем, кто Его по-особому любит. Вы помните подобные слова? Апостол Павел писал, ибо доброходно дающего любит Бог. Он говорит об особой любви, которую Бог проявляет к нему. И здесь Христос раскрывает, что тот, кто любит его, он будет возлюблен и его отцом, и им самим. После описания сердце Бога ангел дает важное повеление для Даниила. Это повеление, наверное, единственное повеление, которое ангел дает Даниилу в этот момент. И так вникни в слово и разумей видение. Бог дал тебе слово. В начале моления вышло слово тебя, я принес это слово, и ты вникни в слово и разумей видение. Это обращение любящего Бога к возлюбленному человеку. По сути, Бог говорит, Даниил, постарайся понять мое слово, уразумей это видение. Эти слова продолжают открывать нам сердце Бога. Он не только любит тех, кто любит Его, но и желает, чтобы любящие Его понимали Его откровение. Бог хочет, чтобы мы вникли в Его Слово и стремились к Его правильному пониманию. И мы нуждаемся в этом не потому, что Бог говорит туманно или намеренно сложно, но потому, что природа нашего сердца склонна искажать Божье Слово, подстраивая его под желание собственного сердца. Поэтому, если вы желаете понять данное видение, вам необходимо приложить все старание ума своего, чтобы разуметь сказанного. Поэтому, если вы хотите понять слово, которое Бог даст Даниилу, вам нужно использовать свой разум. Именно этого Бог хотел от Даниила. Именно это Бог хочет от всех любящих Его, когда они будут читать данные слова. Итак, данная часть начинается с раскрытия сердца Даниила, ищущего Бога. В ответ на это Бог раскрывает свое сердце по отношению к Даниилу, после чего ангел предает Божье Слово, которое является ответом на просьбу Даниила. Я прочитаю его в контексте этой главы. Мы прочитаем 2 и 24 стих, где начинается Божье Слово. Второй стих. «В первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима». 24 стих. «Ангел передает Божье Слово. 70 седмин определи для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление,
запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечной, запечатаны были видения пророк, и помазан был святых, святой святых».
Здесь появляется удивительная взаимосвязь. Этими словами Бог раскрывает, что 70 лет, о которых писал Иеремия, еще не является временем полного исполнения Божьих обетований. Сказано, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима, то есть через 70 лет израильский народ начнет возвращаться с вавилонского пленения, но это еще не является временем полного исполнения Божьих обетований, которые Он даровал для Израиля. Можно сказать, что с того момента Бог начнет свое исполнение, которое полностью завершится через 70 седмин. 70 седмин, или английский перевод, как 70 недель, или 70 по 7. 70 по 7. Сегодня, живящие в это время, мы понимаем, и по всей видимости, Даниил это понимал, что 70 седмин – это 70 умножить на 7 лет. Другими словами, в точности это 490 лет. 70 умножить на 7 лет получится 490 лет. Бог определил эти 490 лет для народа своего, сказано, и святого города Иерусалима. Вы помните, Даниил просил Бога об Иерусалиме, и теперь он говорит, что это Бог определил для святого города своего. И в это время, за эти 490 лет, Бог должен исполнить определенные обещания, которые приведут к кульминационной точке, о которой просил Даниил. Это время определено для 7 целей, о которых здесь говорит сам Бог в своем слове. Во-первых, это время определено, чтобы было покрыто преступление. Он написано, 70 дней Бог определил, чтобы покрыто было преступление, или, как некоторые переводят, завершено преступление. Через 490 лет, которые Бог определил для Иерусалима, через это время будет завершено преступление. По всей видимости, речь идет об обетовании Нового Завета, через которое люди перестанут постоянно пребывать в беззаконии или грешить. Как Бог говорит через Иеремию, в то время люди не будут более поступать по упорству злого сердца своего, а пророк Иезекииль, подтверждая это, говорит, и сделают так, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Другими словами, через 490 лет Бог заключит с ними завет, и через это преступлением придет конец, они больше не будут нарушать Божьи заповеди. Вторая цель – чтобы были запечатаны грехи. Чтобы были запечатаны грехи. По всей видимости, здесь продолжает идти речь об обетовании Нового Завета, где Бог обещал простить грехи или покрыть грехи, о чем Даниил просил в своей молитве, прося об Иерусалиме. Он говорит, ты прости беззаконие, другими словами, покрой грехи народа. Дело в том, что даже во время плена израильского народ продолжал бунтовать против Бога. И после этого Божий гнев на протяжении этих 490 лет неоднократно обрушивался на народ. Это происходило в дни Антиохия, о ком мы с вами говорили, следуя 8 главу, который осквернил храм и разрушил Иерусалим. Позже, во время Римской империи, римляне неоднократно, частично или полностью разрушали Иерусалим. В дни последнего царя, последнего царства, Иерусалим вновь будет страдать за грехи народа, и пророки говорят, что определенная часть Иерусалима вновь будет истреблена, и город частично будет разрушен. Но когда предназначено через 490 лет завершаться, когда завершится время этих 70 седмин, тогда Бог явит свое прощение остатку избранного народа, и все его грехи будут прощены. Через 490 лет Даниил получит ответ на свою молитву. Бог простит народ, избавит их от беззакония. В-третьих, это время предназначено, чтобы заглажены были преступления.
сказано, было завершено преступление, заглажены грехи, и были заглажены преступления. По всей видимости, здесь речь идет о том, чтобы за преступление народа была внесена цена. Можно сказать, за эти 490 лет или в эти 490 лет кто-то должен будет заплатить за грех народа, и это сделать, как мы дальше увидим в этом тексте, Мессия. В-четвертых, написано, чтобы приведена была правда вечная. Чтобы была приведена правда вечная. Здесь описывается удивительное событие. Бог пошлет или явит праведность вечную. Чтоб пришла правда вечная или приведена, она была здесь на земле. Что это за правда вечная? Здесь указывается на возвращение Мессии или Христа. Именно Он, будучи праведным царем, наполнит землю праведностью. Пророк Иеремия говорил об этом, 23 глава. «Вот наступают дни, говорит Господь, и восстановлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасется, Израиль будет жить безопасно во имя, и вот имя его, которым будут называть его Господь оправдание наше или Господь праведность наша». Кстати, так английский перевод и переводит, что Яхве Рачесет. Он наша праведность. Он придет, его назовут праведностью. Господь наша праведность. Именно тогда будет приведена, через 490 лет, Божья праведность будет приведена на эту землю в лице Иисуса Христа. В это время, когда Божья праведность будет приведена на землю, написано, это время предназначено, чтобы запечатаны были видения и пророк. Запечатаны были видения и пророк. Вот это запечатать видение и пророк, другими словами, исполнить пророческое слово, что за это время исполнены будут слова пророков, которые они сказали. Среди них исполнится видение, которое видел сам Даниил. К этому относятся обетования о смерти, погребении, воскресении, вознесении, прославлении и возвращении самого Христа. Когда эта праведность Божья придет на землю, тогда будут исполнены слова пророков, о чем они обещали. И вы помните, когда-то я говорил, из множества пророчеств, которые сказаны о пришествии Христа, две трети относятся именно к этому событию, к его второму возвращению, когда эта праведность придет на землю, будет запечатаны видение пророк. И последнее. Это время Бог предназначен, чтобы был помазан святой святых. Чтобы был помазан святой святых. О чем это? Чтобы было помазано святое, это есть главное исполнение просьбы Даниила, чтобы Бог вернулся во святилище. Именно в то время, когда исполнится через 490 лет, придет вечная праведность и восполнение слов пророков, Божья слава наполнит храм грядущего царства, о чем писал пророк Иезекииль. Именно так говорит, что будет помазано святое место. Святое место или Божья слава сойдет туда. Это то, как уже сказал, о чем молился Даниил, чтобы Бог вернулся в Иерусалим, опираясь на обетование, которое Бог даровал через пророков. Итак, это Божье слово, которое должен был уразуметь Даниил. Оно раскрывает, что свобода от вавилонского рабства еще не означает свободу от греха и наступления Божьего царства. Да, хотя через 70 лет израильский народ вернется в обетованную землю, это еще не начнется времени исполнения его обетований. Для этого Бог определил 490 лет, по завершении которых исполнится его обетование о прощении, праведности и восстановлении народа и святого города. Именно тогда Бог совершит помазание над святилищем, то есть Он сойдет в это святилище будет обитать среди народа, и данный город и храм станет местом его жилища. Для того, чтобы Даниил, а также последующие читатели могли яснее уразуметь это, Бог дает подробное объяснение данному слову. В дальнейшем объяснении Бог данный период разделяет на три периода. Бог данный период разделяет на три периода. Первый период. Послушайте 25 стих. 25 стих посвящен первому периоду, 26 второму, 27 третьему. Кстати, не Даниил распределил по стихам, это было сделано позже для того, чтобы мы с вами могли легче находить данные тексты. Итак, говорит, итак, знай и разумей. Итак, Даниил, знай и разумей. До этого он получил Божье Слово. 490 лет Бог обещал для того, чтобы он исполнил все то, что он говорил. Через пророков, через 490 лет Бог даст ответ на его молитву. Итак, знай и разумей. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седмин и 62 седмины, и возвратится народ, и обстроит улицы, стены, но в трудные времена. Ключевой момент здесь – это дата выхода указа о восстановлении в Иерусалим. Когда выйдет повеление от восстановления Иерусалима до Христа Владыки или до Мессии, который будет властвовать, пройдет 7 седмин и 62 седмины, другими словами, пройдет 69 седмин. По всей видимости, речь идет об указе царя Артаксеркса в 445 году до нашей эры, который позволил Неемии отправиться в Иерусалим и восстановить его стены. Вы помните, до этого были другие указы правителей о восстановлении храма, но здесь особое внимание уделяется именно восстановлению стен Иерусалима. Поэтому, когда Неемия будет находиться у царя, он также будет молиться там Богу, и он будет мрачным лицом, царь с ним будет разговаривать и позволит ему пойти в Иерусалим, чтобы обстроить эти стены. Именно в 445 году до нашей эры царь Артаксеркс, он издает данный указ, который позволит Иерусалиму быть городом, обнесенным стенами. Итак, от этого указа до прихода Мессии, сказано, пройдет 7 седмин и 62 седмины, как уже сказал, всего 69 седмин, что равняется 483 года. 482 года. Мы точно не знаем, почему здесь сказано 7 седмин, еще 62 седмины. Многие указывают, что это время берет тому, чтобы восстановление стены взяло определенного времени или какое-то особое событие произойдет через 49 лет, но до Христа Владыки пройдет 69 седмин, то есть 483 года. Таким образом, евреи могли точно знать время появления Мессии. Евреи могли знать точное время появления Мессии. Именно поэтому во время рождения и служения Христа многие люди остро ощущали ожидание Мессии. Так и сказано было, они ожидали его. Помните Симеон? Он даже получил откровение, что он увидит Христа, Мессию. Там была Анна, она говорила всем ожидающим избавления. В Иерусалиме люди жили ожиданием, потому что тот, кто знал пророчество, могли посчитать, что от того времени пройдет 483 года и с нетерпением ожидать его прихода. И к Рождеству Христа это время уже приходило достаточно близко. Наверное, данное пророчество подтолкнуло и волхвов, чтобы прийти поклониться царю, так как они жили в данной местности, где находился Даниил. И, по всей видимости, они также знали данное пророчество. И тогда, когда они потеряли звезду своего взгляда, они куда пошли? Пошли в Иерусалим, потому что знают, это обетование относится к Иерусалиму. Царь-владыка, Христос-владыка, он будет царствовать в Иерусалиме, поэтому они и пошли туда. И знаете, данное пророчество, оно точно исполнилось. Это исторический факт. Через 483 года, после указа о восстановлении стен Иерусалима, Христос был явлен народу. Христос был явлен народу, и данное событие известно как вход Христа в Иерусалим. Я не буду приводить все здесь математические различные данные, да, но если вы посмотрите это время от издания указа до смерти Христа или входа Христа в Иерусалим, его конвертируете в 30 дней месяца, которое было у евреев, То есть 360 дней в году, а не 365 дней, как у нас, то вы получите точное время входа Христа в Иерусалим. Таким образом, Израилю было дано достаточно ясное пророчество, чтобы они могли узнать Христа в нем. Итак, это первый период времени. От восстановления Иерусалима до Мессии Христа произойдет 483 года. После этого следует неопределенный по времени период времени. Посмотрите, здесь сказано «по истечению 62 седмин». Вот это слово «по истечению 62 седмин», другими словами, когда это время пройдет. Не в конце этого времени, но когда это пройдет, когда пройдет 483 года, будет предан смерти Христос и не будет. И город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, до конца войны будет опустошение, и утвердит завет для многих одна седмина. Обратите внимание, он раскрывает вот эти события, которые описаны в 27 стихе, это будет события, произойдут в последнюю седмину или последние 7 лет, но до этого есть события, которые произойдут после 483 лет, Но они не включены в этих последние 7 лет. Как это можно понять? Можно сказать, что после 69-й седмины время, которое предназначено для еврейского народа Иерусалима, оно как бы временно останавливается, и Божья работа начинает быть направлена на язычников, о чем нам помогает понять апостол Павел в послании к Римлянам. Вы помните, он, рисуя эту картину в 11 главе, объясняет, что Бог временно в какой-то момент отсекает Израиль, и Божья работа распространяется на язычников до того времени, пока Израиль вновь не будет возвращен или привит к этой лозе. Это произойдет тогда, когда спасется, написано, как последний язычник. То есть у Бога есть определенное время для этого. Так именно, хотя это время не включено в 490 лет, потому что 490 лет предназначены для Израиля и Иерусалима, а данное время оно обращается к язычникам, все же будут определенные события, или Бог исполнит свои обещания в отношении Иерусалима, и в этот период должны произойти несколько значимых событий, о которых мы читаем в данном пророчестве. Итак, события, которые не включены в 490 лет, но они произойдут после 483 года от указа о восстановлении Иерусалима. Во-первых, сказано, Христос будет предан смерти. Это прямое пророчество о смерти Христа. Когда пройдет 483 года, Христос будет предан смерти, и написано, и не будет дословно, и не будет ничего иметь. Вы видите, это очень ярко отражено в английском переводе. Христос будет, он cut off, он будет иметь, и ничего не будет иметь. Ничего не будет иметь. Другими словами, он оставит землю, так не получив царство, что указывает на отвержение его как царя. Когда пройдет 483 года, или по истечению, когда закончится 62 седмина, или в контексте 69 седмина, Христос будет предан смерти, и он ничего не получит. Пришел Мессия, но вместо царства он получил позорную смерть, поэтому Израиль отверг его как царя, а царь оставил их на время, предопределенное Богом, о чем и говорил пророк Михей в своем пророчестве. Поэтому, когда Христос последний раз покидал храм, Он сказал, Евангелист Лука передает эти слова, «Вот, посмотрите, оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю вам, что вы не увидите Меня, доколе не придет время, когда скажете «Благословен грядущий во имя Господне». Кстати, вы помните, вот эти слова «благословен грядущий во имя Господне» – это слова 117-го псалма или в английском 118-го псалма. Они эти слова кричали, когда Христос шел к Иерусалиму. Они кричали «Осана, сыну Давиду, благословен грядущего имя Господне». И слово «Осана», оно взято именно 117-го псалма. Они кричали, говоря, встречая его как царя, потому что в это время исполнилось 483 года. И они встречали Христа как царя. Но в один момент Христос, перед тем, как вкушать вечерю с учениками, которые он кушал в четверг, по всей видимости, это происходит в среду вечером, Христос в последний раз уходит из храма. До этого он эти дни понедельник, вторник, среда находился в храме, постоянно учил, но в среду, покидая храм, он говорит им данные слова: «Вот ваш дом остается пустым». Вы встречали царя. Царь вошел в Иерусалим, царь вошел в храм, и можно сказать, как бы Божья слава, она возвращается туда, но они отвергают его, их дом остается пуст. Но он дальше говорит им слова: он не будет вечно пустым. Он будет пуст до того времени, пока они вновь не воскликнут данные слова, которые они кричали: «Благословен грядущий во имя Господня». Другими словами, этот дом будет пустым, пока окончательно не исполнится пророчество Давида, описанное в 117-м псалме. Итак, в это время, после этого времени Христос будет предан смерти, или в этом промежуточном неопределенном времени Христос будет предан смерти, и ничего не получится, он уйдет с этой земли. Во-вторых, в это время город и храм будут разрушены. По сечению 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, и город, и святилище разрушены будут народом вождя, который придет. Даниил указывает, что после оставления города Христом храм и город будут разрушены. Но обратите внимание, он будет разрушен народом вождя, вождя, который придет. Другими словами, вот этот вождь, о котором говорил Даниил до этого, вождь, который является антихристом или последним царем последнего царства, не он разрушит Иерусалим, но разрушит именно его народ. Он будет разрушен народом вождя, который когда-то придет. Для Даниила это означало, что это произойдет во время Железного царства. Даниил еще не знал, какое царство будет в то время. Он знал, что четыре царства на земле будет. Сначала Вавилонское, потом Медоперсидское, Греческое, потом Римское царство. Но по времени не знал, когда будет царство, но он точно знал, что последний царь придет из последнего царства, из Железного царства, как Навуходоносор видел в истукане, о чем мы говорили, следуя вторую главу. И здесь он говорит, что именно этот город и святилище, они будут разрушены именно этим народом, то есть народом последнего царства. И как мы сегодня знаем, это Римского царства. Таким образом, эти пророчества указывают, что в это время Христос умрет во время последнего царства, и город и святилище, они будут разрушены, но не антихристом, а народом, из которого придет антихрист. После этого, дальше сказано, до конца, то есть до того момента, как Бог вернется в Иерусалим, будет война и опустошение. Обратите внимание, он будет разрушен, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будет опустошение. До конца войны. Все это время периода Иерусалим будет постоянно переживать войны и опустошение. На протяжении истории Иерусалим постоянно находился в состоянии войны. Прочитайте, сегодня достаточно известная последняя история или история нашего века Иерусалима. Римляне, когда разрушили храм Иерусалим, после этого люди возвращались в Иерусалим, Иерусалим был вновь разрушен, потом вновь восстанавливался, были очень многие войны вокруг этого города. Он многократно переходил от власти одного народа к другому, от одной религии к другой. Были много крестовых походов, или несколько крестовых походов, которые пытались освободить этот святой город Иерусалим, поэтому этот город постоянно находился в состоянии войны. И сегодня Иерусалим продолжает переживать состояние войны, которое приближает его к последней седмице. Последней седмице. Важно отметить, что в это время произойдет еще несколько событий, которые прямо не указаны, но подразумеваются в этом пророчестве. Посмотрите на следующий стих. «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, а крыле святилища будет мирное запустение». То, что в половине седьмицы прекратится жертва и приношение, указывает на то, что к этому времени евреи должны вновь вернуться в Иерусалим и должно быть восстановлено жертвоприношения. Ближе к последней седмине, когда Бог начнет исполнять последних 7 лет, определенные для данного города, евреи будут жить уже в Иерусалиме. И сегодня мы видим, как исполняется данная часть в отношении данного пророчества. Иерусалим вновь населяют сегодня многие евреи. Даже, как вы знаете, в прошлый срок наш президент пытался сделать Иерусалим столицей Израиля, куда были принесены некоторые посольства стран. И однажды там будет восстановлено жертвоприношение, как сказано пророк. Да, эти жертвы, они, по всей видимости, будут возвращены или установлены уже, когда эта последняя седьмина наступит. Как мы увидим дальше, когда с ними будет заключен завет, который позволит им восстановить жертвоприношение, которое будет вновь потом остановлено. Итак, после этого неопределенного периода времени мы видим последний период истории, где, можно сказать, последний штрих, который Бог определил для израильского народа, и когда будет исполнено все то, что Бог обещал, будет преступление прекращено, грех будет покрыт, праведность вернется, святой святых будет помазано. 27 стих сказано: «И утвердит завет для многих одна седьмина, а половине седьмины прекратится жертвоприношение, на крыле святилища будет мера запустения, и окончательно предопределенная погибель постигнет опустошителя». Этот период имеет продолжительность 7 лет. Написано «последняя седьмина». Именно на основании данного текста богословы принято считать, что великая скорбь будет длиться 7 лет. Именно это время начнется с мирного договора. Здесь написано «утвердит завет для многих одна седьмина» в контексте «и он этот вождь, народ которого разрушил сначала город, и этот вождь, он утвердит с израильским народом завет на 7 лет». Они отвергли завет со Христом, но заключив завет с другим, и тогда исполнится слова Христа. Помните, Он сказал: «Когда придет иной во имя Свое, его вы примите». И придет иной во имя Свое, и его израильский народ примут, и, по всей видимости, по причине данного завета, как я уже сказал, будет восстановлено вновь жертвоприношение в храме. То ли это будет построен вновь храм, где стоит сегодня мусульманская мечеть, то ли, что, на мой взгляд, всего ближе, так как мы живем в либеральном обществе, мусульмане, они все-таки смогут договориться с евреями, мусульмане будут свою службу совершать там в пятницу, а евреи будут свою службу совершать жертвоприношение в субботу. Я точно не знаю, как произойдет, но в это время, к середине седьмины, написано, жертвоприношения уже будут совершаться в Иерусалиме. Но в середине данного времени прекратятся жертвы, и в храме будет поставлена мера для запустения. Кстати, о ней мы подробнее будем говорить, когда будем следовать 11 главу данной книги, где Даниил подробнее описывает, что такое мера запустения. Именно это мера запустения будет поставлено в храме. То есть этот вождь что-то поставит в храме, что называется мера запустения. Именно это ссылается Христос, проповедуя на Елеонской горе. Вы помните, 24 глава сказано: «Итак, когда увидите мера запустения», то есть что-то будет поставлено в храме, и вы увидите меру запустения, реченную через пророка Даниилу, Даниила, стоящего на святом месте, читающий «Дару зумеет», тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обратится назад взять одежды свои, горе же беременным, питающимся сосами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Вы увидите мерзость запустения, о которой говорил пророк Даниил. Вы увидите. Что-то будет поставлено в храме. Это, конечно, не относится к 70-му году, когда Иерусалим был и храм разрушены, потому что тогда в храме ничего не было поставлено. Но однажды будет поставлено, и он говорит, с этого периода времени, 3,5 года, или о чем мы уже говорили, 1260 дней или 42 месяца, это есть это время, которое апостол называет, это будет великой скорбью. Она будет несравненна с тем периодом времени, который будет до этого периода, который также будет связан с болью, но это время будет особым временем скорби израильского народа. Но это не все. Ангел, заканчивая, объясняя Даниилу, говорит, через 3,5 года или 1260 дней, по другим пророчествам, указан тот же период времени, наступит окончательное поражение языческого царства, о чем говорили пророки. Послушайте, и утвердит завет для многих одна седьмина, половина седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, написано, и окончательная предопределенная погибель постигнет опустошителя. Последний того, кто их опустошал. Окончательно. Это полная, полная погибель. Можно сказать, в это время, по второй книге Даниила, камень, отвалишься от горы, он полностью разрубит эту статую языческого царства, и тогда постигнет полная погибель. То есть царство язычника больше никогда не будет восстановлено. Именно тогда, когда Бог, Божий суд постигнет опустошителя, тогда настанет время, когда Бог исполнит прошение Даниила в отношении святого города Иерусалима и Божьего присутствия в нем. Когда это время пройдет? 490 лет. Через 490 лет определенных для Израиля Бог исполнит обетование, о чем молился Даниил, исполнит его просьбу, когда определенные или та погибель, которую предсказывали пророки, она постигнет опустошителя навсегда. Кстати, и тогда начнется время Божьего Царства, о чем Христос говорил своим ученикам. Послушайте, 21 глава. Он говорит, и тогда увидит Сына Человеческого, грядущего на облаке, силою и славой великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. И сказал им притчу, посмотрите на смоковницу или на Израиль, или на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, сами знаете, что уже близко лето, так и вы. Так, когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царство Божье. Оно близко. Оно вот приходит. И когда придет праведность вечная, тогда наступит данное Царство. Итак, перед нами удивительный Божий ответ на молитву Даниила. В этом ответе Бог являет, этим ответом является Божье Слово. Посмотрите еще раз на 23 стих. «В начале моления моего вышло Слово, и я пришел возвестить его тебе». Вышло Слово. До этого мы извлекли два ценных урока, которые показывают тесную взаимосвязь между Божьим Словом и молитвой. Помните, вначале мы увидели, что людьми молитвы нас делают не столько тяжелые обстоятельства, сколько любовь к Божьему Слову, иными словами, Божье Слово ведет к молитве. В прошлом сегодня мы увидели, что Божье Слово не только делает искупленными людьми молитвы, но также определяет содержание их молитв, отображая их знание Бога и его обетований. И сегодня Бог открывает нам еще одну истину. Божье Слово не только ведет нас к молитве и определяет ее содержание, но также в нем мы находим ответ на многие наши молитвы, как сказано, на его молитву Слово Божье пришло к нему. Слово Божье пришло к нему. И мы сегодня многие ответы на наши молитвы получаем через Божье Слово. Вы знаете, когда в жизни мы переживаем что-то трудное, трудности, когда, например, я молился о том, чтобы Бог даровал исцеление, исцеление пришло, я через Божье Слово мог постичь, что это лучше для меня, как сказано в Римлянам 28. Или когда приходит то, о чем я прошу, я опять могу постигнуть, что это Божье Слово говорит, это то, что Бог желает для меня. Мы многие ответы нашей молитвы можем видеть тогда, когда мы будем исследовать Божье Слово. И Божье Слово даст нам ответы на многие молитвы. Нам может казаться, что Бог не отвечает на наши молитвы, но только Божье Слово может увидеть, как Бог отвечает даже в своем молчании на наши молитвы. Это является именно Божьим ответом. Таким образом, изучение Божьего Слова ведет нас к молитве, и молитва вновь возвращает нас в Божье Слово. Люди молитвы – это люди и есть люди Слова, а люди, любящие Слово – это и есть люди молитвы. Там, где дефицит молитвы, там будет дефицит знания Слова. И там, где дефицит познания Слова, там будет всегда недостаток молитвы. Поэтому, если вы желаете получить ответ на ваши молитвы, вникайте в Божье Слово. Вы там можете найти ценные обетования, которые станут именно ответом на многие ваши молитвы. Послушайте, Бог говорит пророку Иеремии. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». И в контексте, как он покажет? Через свое слово. «Воззови ко мне, и в слове моем ты получишь удивительный ответ, который раскроет реальность настоящего». Аминь. Давайте склоним колени и помолимся.